Money Insight – это единственный в Канаде подкаст на русском языке о деньгах, экономике и личных финансах. Этот проект подготовлен компанией Artem Financial. Мы профессионально занимаемся финансами уже не один год и всегда рады новым клиентам. Список наших услуг, включая калькулятор страховок для приезжающих в Канаду, можно найти на нашем сайте artemfinancial.ca. Поделитесь информацией о нас с вашими друзьями.
Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Мы продолжаем тему бизнеса. Мы поговорим с Алексом на тему покупки и продажи бизнеса, какие он даст советы, какие рекомендации, позадаем новые вопросы. Алекс, добрый день.
Добрый день.
В прошлом нашем видео мы обсуждали коммерческую недвижимость. Ты давал советы на тему покупки и съема коммерческой недвижимости, вообще, что такое коммерческая недвижимость. Соответственно, давай продолжим с вопроса, когда искать адвоката для покупки или продажи бизнеса.
Окей. Самый простой ответ – это как можно раньше. То есть, если вы решили уже покупать бизнес или продавать бизнес, я бы сказал бы, это хорошее время связаться с адвокатом. Надо как минимум найти подходящего адвоката, надо найти химию, посмотреть, человек разбирается, не разбирается. Это не очень удобно делать прям в последний момент, начинать разыскивать кого-то. Плюс адвокаты не всегда могут прям сразу все бросить и помочь. Конечно, адвокаты могут помочь, посоветовать, рассказать, как идет процесс, будет требоваться, подсказать насчет, какие будут затраты с этим и так далее. Поэтому чем раньше, тем лучше.
Окей. Okay. Есть ли какие-то адвокаты, у которых есть база данных, скажем так, или они могут знать какие-то, например, сайты, где можно искать бизнес на покупку? То есть я, предположим, не знаю, накопил там энное количество денег, теперь хочу купить бизнес, где бизнес вообще искать?
У адвокатов нет какого-то особенного ресурса. Обычно то, что происходит, люди либо по знакомству знают кого-то, услышали, либо есть агенты, которые специализируются этим. Есть много агентов, которые занимаются residential недвижимостью, которые, извините за выражение, лезут в это дело. Не очень хотел бы быть человек, который с ними связывается, но есть агенты, которые специализируются прямо этим. Есть real estate agents, которые и занимаются бизнесом, mm-hmm. и есть некоторые компании, которые прям специализируются в бизнесах.
То есть они как бы ищут те, кто хочет продать?
Продать и покупать, да. Они специализируются
в этом. Понятно. Делах. Ну, покупать, в принципе, да, тоже. Окей, хорошо. Нужно ли встречаться с адвокатом, когда я, предположим, хочу купить или продать бизнес, нужно ли встречаться лично?
Не обязательно, как я говорил в прошлое видео. 21 век, мы практически все можем делать удаленно, кроме судиться в суде. Это надо. И то можно попросить разрешения в суде, но это уже другая тема. Но по большому счету лучше лично, потому что легче общаться, легче понять клиента, коммуникация лучше, химия лучше между клиентом и адвокатом, но это не обязательно. Если человек находится в другой провинции, далеко, не надо приезжать сюда, можно это сделать удаленно.
Окей. Okay. Если человек находится в одной провинции, а бизнес в другой, где надо искать адвоката?
В том месте, где находится бизнес. Бизнес будет продаваться и покупаться по местным законам, поэтому нужен будет местный адвокат. В исключении, если оба стороны готовы в договоре вписать, что покупка-продажа будет по законам той второй провинции.
Хотя бизнес в другой провинции. Окей, понятно, хорошо. Если человек, предположим, решил купить франчайзинг, напоминаю, франчайзинг, как, например, Макдональдс, что у нас еще есть, Бургер Кинг какой-нибудь, DQ и тому подобное компании, то есть отделение какого-то большого бизнеса, насколько это отличается от покупки другого бизнеса, там, парикмахерскую мы решили купить?
В первую очередь, это не покупка бизнеса. Франчайз – это контракт с франчайзором. То есть франчайзор, есть франчайзи. Франчайзор – это владелец бренда. Франчайзи – это тот, кто ведет бизнес в определенном бренч. Можно, конечно, купить весь франчайз. Я лично делал покупку всего франчайза, то есть франчайзор выкупить.
То есть целиком полностью весь Макдональдс купить. Не одно отделение, а весь. Ну, то есть Макдональдс, я говорю, условно, то есть прошу понять.
Макдональдс, вообще-то, это не франчайз. У них правило, полиси такой, не заниматься франчайзами. Но Shoppers Drug Mart, поскольку я знаю, да, они франчайз. DQ, по-моему, тоже франчайз.
По-моему, кстати, Canadian Tire даже еще.
Возможно, да, по-моему, они франчайз тоже, да. Можно выкупить весь бренд, самую главную компанию франчайзор, но в большинстве случаев этот человек хочет открыть один бизнес, бренч, mm-hmm. это не покупка. Это контракт, который человек или корпорация входит в этот контракт с франчайзор, и там расписано, их не обязательства, их не права, что они могут. Это абсолютно отличается от просто покупки бизнеса. Покупка бизнеса, есть много ступеней, конечно, но в итоге, в конце концов, заплатил деньги, получил бизнес, он твой, делай, что хочешь. Франчайз, есть очень много ограничений, это очень зависит от самого франчайза. Есть франчайзы, которые говорят, ты должен нашего человека привести, он сделает дизайн, он все, а ты за все платишь. Какой-то франчайз может сказать, ты должен использовать только нашу продукцию, покупать ее только от нас, у нас там warehouse или поставщиками, с которыми мы работаем, нельзя с другими иметь дело. Некоторые франчайзы могут сказать, мы выставляем расценку, другие франчайзы могут сказать, выставляй цену, какую хочешь, но мы требуем такие такие вещи. Я даже видел франчайз, которые сказали, мы выбираем место, то есть ну, мы тебе скажем, не хочешь, не подписывай вообще, но мы тебе говорим, где это будет, мы либо купили это здание, ты будешь снимать от нас, либо мы снимаем это от лендлорда, а ты будешь снимать от нас помещение. Каждый франчайз договор, он разный, абсолютно разный. Некоторые из них требуют обязательно получать тренинг и платить франчайзеру за тренинг. Они также отличаются. Большинство из них имеет profit sharing или royalties. Ты не только покупаешь от них продукцию, ты еще делишься доходами с ними. Каждый год открываешь книжки финансовые, показываешь, что получил, что не получил. Они могут сказать некоторые от нет доходов. Многие из них не хотят вообще даже рассматривать расходы твои. Они говорят, такой роялти, такой-такой процент от оборота. Все, точка.
То, понятно, то есть то, что у тебя там были работники, или то, что там у тебя никто не заплатил, но это нас не волнует, ты заработал столько-то, вот с этого и плати, понятно. То есть не как income tax, который есть profit, есть расходы, есть net, вот с этого нета мы и платим налоги. Здесь по-другому. Интересно. Окей.
Договор может быть все, что угодно, но, как правило, да, в большинстве это от оборота, да.
Окей. Насколько это усложняет процесс покупки, если это франчайз по сравнению с обычным бизнесом, или наоборот, облегчает, потому что там уже все структуризировано, и там уже есть тут контракты, адвокаты.
Значит так, если покупать уже бренч, который работает, и просто человек не хочет ним больше заниматься, он хочет продать, покупатель хочет купить, это, можно сказать, сложнее. Конечно, сложнее. Это то же самое, как покупка обычного бизнеса, только вдобавок к покупке обычного бизнеса надо еще иметь дело с франчайзором. То есть надо иметь разрешение. Есть куча документов, которые надо подписать с ними. Это assignment of franchise, или мы делаем то, что называется novation. Меняем старый договор, делаем новый договор с новым франчайзором. У них свои требования, свои проверки, они проверяют credit history, они проверяют там всякие распечатки, если надо, делают свои проверки.
Criminal records, да.
Все, что угодно, все, что они захотят, все, что они считают правильным, нужным, они будут делать, потом будут требовать, надо подписать это, другое, как я говорил, может быть, там будет лиз с каким-то третьим лицом, тогда надо еще с лендлордом иметь дело. То есть это превращается как минимум три партии этой транзакции, может быть, и 4, и 5 даже.
Понятно. То есть, когда мы покупаем просто бизнес, то там всего этого нету. Там нету всех этих дополнительных 10 тысяч контрактов, которые надо assignment сделать.
Часто есть landlord, с которым надо лист сделать, либо assignment, либо innovation, но, как правило, там, если landlord увидел человека, компании есть деньги, он подпишет. То есть для него это как просто новый тенант, который приходит. Много проверок там не будет, будет несколько документов подписать. Основная работа будет крутиться вокруг просто вот этой покупки и продажи этого самого бизнеса. Нету вот этих третьих лиц, с которыми надо делать целую транзакцию с ними.
И проверять документы, соответственно, тоже не удешевляет процесс. Какие советы ты можешь дать по поводу, каким критериям выбирать франчайз?
Выбирать франчайз. Я бы сказал, надо начать с репутации. С обеих сторон, франчайзор, франчайзи, репутация – это самое важное. Люди, может быть, думают, что франчайзор – это бренд, и то есть только репутация франчайзи важна. Но на самом деле это не так. Надо знать, я просто дам пример, я имел дело с франчайзором, который не очень был финансово ответственный, его лендлорды, с которыми он имел дело, не любили, его другие франчайзи не любили. Поэтому очень важно иметь дело. Не хочется судиться потом ни с кем, поэтому надо правильно выбирать. Франчайзи, конечно, то же самое. Этот человек будет нести твой бренд, твое имя в своем бренче. Не хочется, чтобы кто-то испортил бренд. Поэтому в первую очередь репутация. Второе, что надо смотреть, это места. В каком месте будет франчайз? Потому что дело имеется с франчайзом, невозможно где угодно взять, снять помещение, открыть. Франчайзер может сказать, мне это место не нравится, я не хочу, чтобы мой бренд был в этом месте. Франчайзер также может сказать, у меня есть договор эксклюзивности локации. Вот в этом регионе у меня же вот это есть, здесь ты не можешь находиться. Это плюс и минус. Плюс, и когда нашел свое место, ты знаешь, что не откроется еще один такой же, прям напротив
Такой
дорогу.
же умник.
Да. Поэтому это еще одна вещь. Другие вещи, которые надо смотреть, это, конечно, стоимость этого франчайза. Кирилл, royalties, profit sharing, вот эти вещи, какие у них могут быть требования. У них могут быть требования каждый год делать там ремонт, и там, чтобы было красивое, новое постоянно. Кто за это платит? Франчайзи, а не франчайзор. Это связано с репутацией. Если у них репутация, что они бесконечно выставляют всякие требования, которые стоят денег, может быть, стоит держаться подальше. Это одна из вещей. И еще, что надо смотреть, это уровень свободы. Кто-то говорит, покупаешь только от меня, кто-то говорит, даже снимаешь помещение от меня, кто-то говорит, ты обязан и дизайн делать мой. А другие франчайзеры могут сказать, окей, мы тебе даем имя, мы проверим, что ну, качество, уровень какой-то минимальный соблюдается, вот, но по большому счету, делай, что хочешь. Можешь покупать там продукцию от других поставщиков. У нас нету своих. Можешь делать по-своему. В этом плюсы и минусы. Чем больше контроль франчайзера, у них есть опыт, у них есть знания. Конечно, можно воспользоваться этим опытом и знанием и построить свой бренч хорошо. Они уже знают, как это делать. Минус, конечно, очень мало свободы, и никто не спрашивает, есть ли деньги на то, что они требуют или нет. Если они могут сказать, пришло время делать ремонты, а денег на ремонт нету, а ремонт делать надо.
Какие расходы надо брать в расчет, когда мы имеем дело с адвокатом и собираемся покупать бизнес? Я понимаю, что адвокаты берут по часам, но просто дать представление приблизительно людям, сколько такие услуги могут стоить.
Чтобы заниматься франчайз, то есть купить франчайз или войти в контракт франчайз,
Купить франчайз или же купить бизнес? Не франчайз, а просто бизнес. То есть в данном случае можно просто сказать, предположим, там у адвоката будет, не знаю, 10 часов, 20 часов работы. И там, в зависимости от того, сколько адвокат берет в час, то люди уже сами посчитают.
на самом деле суммы могут быть очень разные. Покупка простого бизнеса может стоить 3, 4, может 5 тысяч, может и больше, но обычно это пределы. Покупка большого бизнеса может стоить намного-много больше, может стоить и десятки тысяч. Франчайз, который мы покупали, он был небольшой, но это была покупка всего франчайза. Оно вышло около 50 тысяч долларов, потому что просто было очень много работы. Другой бизнес, который мы делали, должно было быть дешевле, вот, но со второй стороны просто осложняли бесконечно. В итоге вышло тоже около 50 тысяч долларов. Я бы сказал поговорить с адвокатом насчет, что за бизнес, что будет требоваться, чтобы адвокат мог помочь, по крайней мере, иметь понимание. Но как минимум стоимости будут вот эти due diligence, вот эти проверки, которые мы всегда делаем заранее. Стоимость бухгалтера, надо с ним советоваться. Это будет стоить стоимость регистрации в государстве. То есть, если это, там есть недвижимость тоже, то регистрация, land transfer tax, все такое. В корпорациях в Манитобе обычно за переписку акций нету, но создание новой корпорации будет стоить деньги, конечно, и адвокату, и регистрация сама стоит несколько сотен долларов.
Зависит, понятно, это зависит.
Пермиты разные. Открываешь бизнес, покупаешь бизнес, как я говорил, occupancy permit, business permit, профессиональные лицензии могут стоить, бухгалтеры должны иметь лицензию, если они открывают корпорацию, корпорация должна получить лицензию. Если есть ремонт, который не просто покрасить стенки, надо building permit получить от муниципалитета, конечно, адвокату платить. Стоимости не маленькие, я бы сказал. Они начинаются от где-то 3000 и могут стоить несколько десяток тысяч.
Ясно. Ну, то есть начальная цена 3, а остальное как получится. Хорошо. Тогда следующий вопрос. Это в данном случае относится уже не к франчайзу, а именно к покупке бизнесу. Бизнес можно купить в виде акций или в виде активов. Например, там баз данных клиентов, стульев, компьютеров, патентов и так далее. Что лучше покупать, или что лучше продавать, если бизнес продается?
Продавать лучше продавать акции, покупать лучше покупать имущество, assets. Объяснение очень простое. Если продаешь бизнес, продал акции, продал всю корпорацию, продал все целиком, нету хвостов больше, нету ни долгов, ни liabilities, не надо списывать корпорацию, ничего не надо делать, транзакция закончилась, отдал ключи. Я, конечно, упрощаю там процесс целый, но в итоге, в конечном, на этом оно заканчивается.
Я как бы добавлю еще 5 копеек, вставлю. Если ты еще small business, то у каждого small business есть capital gain exemption, и, соответственно, тогда и, может быть, человек не будет платить на большую сумму налоги, когда он продает акции.
Да, конечно. Но поскольку я знаю, это даже если ты продал бизнес, а потом ликвидируешь компанию. То есть при ликвидации компании, возможно, это тоже возможно. Я не бухгалтер, я не обещаю.
Такое нельзя сделать, если продал именно assets. То есть, если продал shares, тогда capital gain exemption есть. Если продал активы, capital gain exemption не распространяется, но распространяется именно на продажу акций.
Возможно, я не спорю. В моем понимании продажа assets, а потом компания остается с деньгами. Ее ликвидировать надо, возможно, там можно что-то сделать. Это все надо именно с бухгалтером обсуждать. Но, как я сказал, со стороны продавца обычно продавцы предпочитают продавать shares. Со стороны покупателя лучше всего покупать assets, потому что когда мы покупаем assets, там написано, мы покупаем бизнес целиком, мы покупаем операцию, мы не покупаем компанию. Долги остаются в компании. То есть, если долги известны, этим надо заняться. Невозможно избавиться от всех имуществ и оставить известные долги компании. Но мы не всегда знаем долги. Кто-то, может быть, поломал ногу год назад и планирует сейчас подать в суд. Кто-то, может быть, чем-то недоволен. Кто-то, может быть, еще что. Когда покупаешь имущество, ты всегда знаешь, я ничего не обязан. Интересно то, что иногда падает посередине. Это, например, вещи как gift cards. Продавец выдал gift cards людям. Покупатель покупает, клиенты часто об этом не думают, я обычно их спрашиваю, у меня было несколько раз клиенты, а да, там были gift cards, которые мы раздавали, тогда вопрос, если покупка assets, покупатель может сказать, это долги продавца, я даю деньги, оставляю деньги в компании, твое обязательство, но здесь будет еще дело репутации, этот клиент, его не интересует, кто на
Кто
самом
владелец, да.
деле за этим бизнесом стоит, он придет и скажет, у меня gift card, я хочу получить то, что мне обещалось. А человек ему скажет, а не-не-не, это был кто-то другой до меня, я отказываю, это, конечно, будет удар репутации, поэтому при этих случаях то, что мы обычно делаем, мы договариваемся, что gift cards покупатель будет выполнять, но мы что-то делаем с суммой. Либо мы снимаем сумму, либо мы держим определенную сумму в резерве, в доверенности и ждем определенного числа, после этого числа деньги отдаются, потому что человек все равно может еще заявиться. В Манитобе gift cards, купленные за деньги, нельзя отменить. Но если человек не пришел, допустим, 2-3 года, то он вряд ли уже придет.
Ну, понятно, за 2-3 года, если человек про них забыл, то или умер, или карточку потерял, или еще что-то, да.
Да, то есть мы обычно договариваемся, либо мы снимаем это с суммы, либо продавец берет на себя риск первые там 2-3 года, но после этого, если кто-то заявился там через 10 лет, ну окей, придется тогда со своего кармана сделать это.
Понятно. Окей, хорошо.
Задержки рейсов бывают по разным причинам. Наличие страховки только положительно повлияет на ваше путешествие. Она покроет и задержки, и происшествия в пути. artemfinancial.ca. Страхование канадских туристов.
Когда мы хотим купить бизнес, и вопрос идет о финансировании бизнеса, адвокат нам в данном случае может что-то подсказать, как лучше делать финансирование, как не делать?
Трудно подсказать, как, но мы можем, конечно, помочь. То, что обычно происходит, клиент должен идти искать финансиста. Это может быть банк, может быть какой-то credit union, может быть частная компания,
Может быть,
но
даже сам продавец.
можно делать vendor take back. Мы, как правило, это не часто происходит. Продавец продает, потому что он хочет свои деньги.
Не, ну это можно просто растянуть, что продавцу эти деньги будут выдавать, там, не знаю, траншами 3 года.
Можно, да.
Ну, как угодно. То есть здесь вопрос, то есть если человеку не обязательно нужны деньги, он просто хочет на них заработать, то ему можно сказать, или за 100 тысяч мы у тебя сейчас покупаем, или мы тебя покупаем за 120, но мы эти 120 делим на 3 года, и ты по 40 получаешь каждый год.
Можно. Я, конечно, видел эти вещи. Я за свою карьеру успел это увидеть, но это довольно редко. Ну да. Находишь финансиста, и лендер говорит конкретно, что они требуют. Как минимум, обычно они требуют promissory note, регистрировать personal property registry, регистрацию, вот этот collateral, который мы прошлом видео обсуждали, что мы делаем вот эти поиски, вот как раз оно и есть. Иногда надо еще что-то регистрировать. Если есть недвижимость в бизнесе, лендер может потребовать моргидж записать. Часто они требуют личные гаранты, но не всегда. Я бы сказал, в 90, минимум 95% случаев они требуют. Но все зависит от финансов самой компании, покупателя. Любой может дать деньги. Я бы начал, если человек не знает, откуда начать, я бы сказал, банки, credit unions, финансовые компании.
CBD, Canadian Development Bank, соответственно, тоже там дают деньги под бизнесы. Но это обычно получают через свой банк, получают через Canadian Development Bank после. Окей, хорошо. И, соответственно, когда человек покупает бизнес, могут ли адвокаты как-то что-то посоветовать по поводу разрешений?
Можно. С моего опыта клиенты, просто я не могу вспомнить случай, когда клиент ко мне обратился ради пермитов, как я сказал. Муниципалитеты, они очень довольно дружны, по крайней мере, в Манитобе. Мои все клиенты справлялись на сегодняшний день с муниципалитетом напрямую. Как я сказал, я только 1-2 раза подавал на этот пермит в доме вести бизнес, потому что это был маленький бизнес, простые люди, которые просто не справились с формами. Но люди, которые уже открывают настоящий бизнес и снимают помещения, они все справлялись сами. Не могу вспомнить случай, когда ко мне обратились.
Понятно. Окей. И я думаю, что мы на этом будем заканчивать. Какие у тебя есть советы и рекомендации для тех, кто собирается купить или продать бизнес?
Я бы сказал, в первую очередь, не торопиться. Всегда самые большие ошибки – это чувство давления или на тебя кто-то давит. Делай проверки. Проверки и пермиты нужны. Можно ли этот бизнес вести именно в этом месте? То, что это коммерческая зона, это не значит, что обязательно все виды бизнеса можно. Мы говорили про зонинг в прошлом виде. Я бы также сказал, не открывать бизнес, если нет вообще опыта в этой специфической индустрии. Кидать деньги на бизнес – это не гарантия на прибыль. Надо набрать хотя бы какой-то опыт, знать, как эта индустрия работает, что требуется. Я это и видел также со стороны, когда я занимался долгами и банкротством. Большинство тех, кто я видел ко мне приходили, были люди, которые не делали свои домашние задания. Самый такой запоминающий мне пример, который запомнился, это пара, которая открыли ресторанчик, продавали салат в регионе, где работники синего воротника, то есть рабочая сила фабрики там, открыли салаты, выставили нереальные цены, и открыли они в месте, где там есть еще куча-куча ресторанов, где продают и мясо, и так далее. Мой вопрос был, зачем вы это сделали?
Да, там народ пойдет мясо покупать, а не салаты.
Ну, там уже и были мясо, они сказали, там есть были мясо. Я говорю, окей, но эти люди, которые здесь работают, им салаты неинтересны. Если уже салаты, ну, не за такие цены. Это цены другого района, где богатые люди. Просто моя мысль была, о чем вы думали. Вот, поэтому делайте домашние задания, наберите опыт, поймите транзакцию. Я также сказал бы, ожидать и понимать, что бизнес-транзакция, покупка-продажа бизнеса, у меня ни разу не было, что транзакция была 100% спокойная с начала до конца. Этого просто не бывает. Кто-то там будет медленно делать все, кто-то не будет отвечать, что-то кому-то не понравится, что-то вдруг пойдет немножко не так. Это нормально. Это часть транзакции. Я бы сказал, пока адвокат не говорит, что надо стрессовать, не надо стрессовать.
Стрессовать не надо. А есть ли обязательство у продавца, если его спрашивают, почему он продает, есть ли у него обязательство ответить честно? Он может просто сказать, например, ну не хочу я отвечать на этот вопрос.
Он имеет право отказаться. А врать – это проблематично. Врать – это, может быть, fraud, это точно misrepresentation. Misrepresentation – там есть 3 вида в законе, если судиться, но это как минимум 2 из них, я бы сказал бы. На этом основе можно отменить потом транзакцию, через правду, либо потребовать за ущербы и так далее. Если человек не хочет рассказывать, лучше всего просто сказать, это мое личное дело. Если
у тебя есть какие-то... Вы уже решаете, насколько это хорошее дело или плохое, но, по крайней мере, вам сказали, что говорить вам не будут.
Человек может сказать, это личные причины. То есть ничего плохого. На самом деле могут быть личные причины. Человек может быть разводится, человек может быть устал от бизнеса.
Нет, ну они могут быть как хорошие, как вот, например, ну, не в плане хорошие, они могут быть нейтральные, человек разводится, ну, как, кому какое дело, разводится, не разводится. Они могут быть плохие, потому что бизнес не идет, и его там сейчас кто-то может засудить, он боится, и поэтому он не хочет рассказывать.
Бизнес не идет, это как раз из менее таких проблем, о которых я бы волновался, потому что при покупке, еще раз, лучше адвоката с самого начала, чтобы он сделал договор, мы вписываем due diligence period, мы проверяем вещи. Адвокат не рассматривает финансовые документы, но мы вписываем в договорах, чтобы финансовые книжки были открыты покупателю, чтобы он посмотрел их. Он должен знать, на самом деле бизнес проигрывает, выигрывает, он должен знать, что он покупает. Подписываем сразу к делу бухгалтера, бухгалтер рассматривает финансы, бухгалтер объяснит клиенту. Если бизнес проигрышный, оно высветится довольно быстро. Если, конечно, кто-то решил там засудить в скором, это проблематично, но мы всегда пишем в договорах, что продавец не знает о никакой причине, из-за чего могут его засудить. То есть...
Угу. Ну, то есть это прописано уже, как бы, скажем так, стандартная практика такое прописывать.
Да, да. Если потом засудили, и он знал про это, если продавец еще имеет какие-то деньги, его можно за это засудить. Если у него нет денег, конечно, невозможно вытащить воду с камня. Вот. Но определенные защиты есть. Те причины, которые я волновался бы, которые, может быть, он не хочет рассказать, это, например, он узнал, что муниципалитет будет менять зонинг в этом регионе, и этот бизнес невозможно будет вести в этом месте больше, там, через год или два. Он узнал, что муниципалитет планирует expropriation. А муниципалитет просто выкупит насильно. Они не ведут переговоры, они просто приходят, говорят, мы покупаем, вот сумму, которую мы предлагаем, можно подавать апелляции, это отдельный процесс целый. Но суть в том, что муниципалитет говорит, мы выкупаем, это теперь наше.
Если то есть мы как бы там строить будем, я не знаю, из коммерческого мы это превращаем в residential, например?
Нет, это будет больше, например, в Брэндоне, я с этим столкнулся, они выкупали вдоль 10-й дороги, во всей этой доле, потому что они планировали расширять дорогу. Они скупали все дома, все бизнесы вдоль с обоих сторон дороги, они планировали эту дорогу расширять до Америки. Если покупаешь бизнес, съем, покупание здания, неважно.
А предположим, вот сразу вопрос тогда. А если у человека там купленная недвижимость? То есть он ведет свой бизнес со своей собственной недвижимости. Муниципалитет может прийти и сказать, мы выкупаем все равно?
Да, да. Муниципалитет делает valuation, смотрит, сколько этот участок стоит, и выдает документы, говорит, вот мы предлагаем эту сумму выкупить.
То есть, вне зависимости от того, что бизнес может без как бы, стоимости земли, бизнес может стоить там, в 5 раз больше?
Покупка обычно идет с самой недвижимости. Они не покупают бизнесы, они покупают участок.
А то, что как бы, на нем человек зарабатывает деньги, то есть он там его строил, не знаю, 50 лет, это муниципалитет особо волновать не будет? То есть, как для меня это вообще просто шок какой-то. А тогда какой смысл покупать свою недвижимость, если она мне не принадлежит? Если может прийти какой-то муниципалитет и сказать, а мы тут решили дорогу в Америку провести.
Суть в том, что стоимость самой недвижимости включает в себя то, что там, может быть, есть хороший бизнес. Это не включает саму стоимость бизнеса самого, но если... было бы прибыльно сдавать, то, конечно, стоимость этого помещения больше. В плане самого бизнеса, сам бизнес – это то, что внутри обычно, и репутация. Всегда можно перевести бизнес в другой локейшн. Конечно, этот локейшн может быть не такой прибыльный. Конечно, перевозить бизнес тоже стоит
денег. Ну вот, вот. То есть, понятное дело, что если у человека, там, не знаю, парикмахерская, переехать через дорогу, купить там здание, ну… можно, но вопрос, сколько это все будет стоить, это кто все это оплачивать будет?
Само помещение, как я сказал, оно оплачивается муниципалитетом. Они покупают участок. Вот. Если был съем, просто можно снять помещение в другом месте. То, что, скорее всего, не будет оплачиваться, это переезд с места на место. Вот. Но это обычно не такие огромные суммы. Это больше неудобство. Люди находишься... Это...
Стресс.
Да, объяснить публике, куда ты испарился?
Да, что я ислоханулся, здесь канаву в Америку строят. Да, интересно, для меня это, конечно, такая интересная новость, что муниципалитет может прийти и сказать, а мы тут решили построить, давайте-ка снесем. Класс.
Это, на самом деле это происходит не резко. Человек, который делает свои домашние задания, будет об этом знать. Эти вещи обсуждаются годами. Все муниципалитеты публикуют свои дискуссии. В Брэндоне, как я сказал, я столкнулся с этим expropriation, но они это обсуждали, по-моему, минимум 3 года.
Есть... Ну, что обсуждали, вот вопрос, обсуждали с кем? То есть то, что они ведут переговоры, у меня нет времени заходить к ним на сайт и читать, что они там что-то обсуждают. Если они, предположим, мне какие-то брошюры посылают, что меня это затронет, это одно. А если они там переговоры у себя в муниципалитете ведут, и я потом узнаю, что они 3 года вели переговоры, а как это, ну, хоть они 50 лет их там будут вести, как я об этом буду знать?
Но такие большие вещи обычно публикуются и в новостях тоже, то есть ответственные люди читают новости периодически.
Уже... Газеты, да, советские газеты лучше не читать, да.
Не, ну, я имею в виду и в интернете тоже, конечно, в новостях. Но они также часто ставят вывески вдоль дороги и говорят: вот то, что мы планируем, мы приглашаем публику на наше собеседование, и сказать, что они думают насчет этого.
Понятно. Мы над этим мнением посмеемся, ясно. Мы приглашаем публику сказать, что они думают, а мы сделаем все равно, как мы хотим. Ясно, понятно. Но это нормальная стандартная практика. Хорошо. Есть ли какие-то еще вещи, что мы не затронули, о чем следует знать покупателям, продавцам?
Список, конечно, этих вещей, наверное, бесконечный у меня будет. Я попытаюсь сейчас придумать такое самое релевантное. Я бы сказал, очень важно знать, что покупаешь, поэтому due diligence с адвокатом, не с адвокатом. Если можно попросить даже посмотреть финансовые книги заранее, это основная часть. Бизнес покупается для прибыли. Очень важно узнавать, какие пермиты придется получать на этом месте и можно ли этот бизнес там. Самое ужасное будет, если заплатил столько денег адвокатам, продавцу, и невозможно этот бизнес вести. Со стороны продавца, на самом деле, то, что их интересует, это получить деньги, поэтому основные проверки, которые мы делаем, это проверяем, или покупатель не банкрот, потому что все, что он делает, как банкрот, это все недействительно. Мог человек потом license solicitor trustee прийти и сказать: мы все отменяем, возвращай деньги назад.
Понятно.
То есть мы эти вот эти критичные вещи мы проверяем, что покупатель имеет деньги и имеет юридическое право на самом деле купить. Но все, что продавца интересует, в основном это деньги. Со стороны покупателя очень много чего может пойти не так. И очень важно, и это для коммерческой недвижимости, и для бизнесов тоже, особенно если покупать здание для бизнеса, это вещи, которые, может быть, произошли с землей. Это может быть загрязнение какое-то. Если можно проверить историю этого места, замечательно. Даже внутри города, может быть, это какое-то коммерческое место, уже построено. На самом деле, может быть, там до этого была какая-то бензоправка, там протекал бензин. Пока никто не знает, все хорошо. Если государство узнает, все отвечают за это. С первого, кто загрязнил, до самого последнего владельца, это включая продавца, который продал это здание, включает покупателя. Все это очищать стоит очень дорого. Просто невозможно знать. Вода и сюич, то есть канализация. В городе, муниципалитете это не проблема, но за городом, там часто они не подключены к муниципалитету. Септик тэнк, где вот эта грязная вода находится, может протекать в какой-то момент, тогда это опять защищать надо. Желательно, я обычно обсуждаю с клиентами вариант послать кого-то проверять. Если невозможно самому узнать, что там было раньше, я могу порекомендовать клиентам сделать phase 1 environmental study. Компания приходит, phase 1 это они исторические проверки делают. Но у них есть свои источники, свои данные, они проверяют, чтобы все там было чисто. Если есть риски, если там есть проблемы, они могут тогда сказать: мы рекомендуем phase 2. Phase 2 это лаборатория, проверки в лаборатории. Если там есть план использовать воду, и там не муниципалитет доставляет воду, желательно бы, наверное, взять проверку самой воды, взять в лабораторию. Это не очень дорого, но это берет
Ну, это
время.
понятно. Дополнительный шаг – это время, это ресурсы, да.
Да, но это лучше, чем пить какую-то отравленную воду. Мое мнение.
Чтобы потом четвертое ухо выросло, ясно. Понятно.
Это еще ладно. Как адвокат, четвертое ухо не страшно. Но если у кого-то другого это произошло, они будут подавать в суд потом. И
Конечно.
выплачивать им. Очень важно вот эти вещи так проверить заранее, хотя бы знать, на что идешь, а не просто: я увидел вам объявление, вот деньги, я покупаю. Домашнее задание – это ключ, это не residential.
У меня был один знакомый, который однажды купил бизнес. Он думал, что он купил бизнес. Оказалось, что он просто купил базу данных клиентов. Он вначале радовался, когда он купил так дешево, а потом, когда он пришел в бизнес, ему сказали: а ты что сюда пришел? Он говорит: как? Ну, я же бизнес купил. Не, он говорит, вот тебе файл. Спасибо, что нам заплатил. А мы как делали бизнес, так и будем. А ты вот с этими клиентами теперь работай. Да.
Да, для
Огромное
этого
спасибо.
адвокат, который посмотрит договор и скажет:
Там он решил сэкономить, да. Ну вот, сэкономил, получил. Но он потом сам над этим долго смеялся. Алекс, огромное спасибо. Мы обязательно поместим информацию, как с тобой люди могут связаться под этим видео, под этим подкастом. Надеюсь, что у тебя будет много успешных сделок. И, соответственно, не забывайте подписываться, ставить лайки, делиться информацией с друзьями и, конечно, задавать вопросы. И мы, если нужно будет, сделаем последующую запись с Алексом и продолжим. Спасибо, до свидания.
Данный подкаст сделан лишь для вашей информации. Компании, инвестиции, страховые продукты и другие материалы, упомянутые в подкасте, упомянуты лишь для ознакомления и не являются рекомендацией к действию. Так как мы не знаем вашей конкретной ситуации, то мы не можем нести ответственность за ваши действия после прослушивания подкаста. Пожалуйста, обращайтесь к специалистам, если вы не уверены, как поступить. Спасибо, что слушаете нас, и не забывайте задавать вопросы.